Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставление преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбия». Напомню, что мы читаем слово третье из его слов. И вот сейчас мы остановимся на двух абзацах из этого третьего слова, 20 и 21 абзац. «Когда поступишь, в какую келью жить с братом, как присельник, не давай ему приказаний ни в каком деле и не желай быть главою над ним». То есть речь идет о том, что если ты попал в келью кому-то, не к тебе кого-то поселили, не вы сразу пришли и живете вместе, а кто-то до тебя в некой комнате, в неком помещении находился, и ты к нему подселен, то вот эта ситуация предполагает, что он старший. И 21 абзац. «Если будешь жить с другими братьями, не желай равняться с ними и ты в славе их. Если они прикажут тебе что, чего ты не желаешь, поборись с волею своею и сделай то, чтобы не опечалить их и не нарушить бездерзновенности и мирного с ними сожительства». В скобочках дописано: «Не смелости говорить, скромности обязательно для тебя». Так переводчик пытается расшифровать, что значит в данном контексте слово «бездерзновенность». Вот таких два больших правила. И с первого взгляда, если мы, конечно, забежали с улицы и посмотрели, прочитали это слово, у нас нет определенной установки читать, эти слова как специфическую монашескую литературу. Хотя тут есть и слова «и брат», и «келья». Но в целом-то, если нет какой-то специальной установки, мы видим, что это наставление, которое подходит любому человеку в любом человеческом общежитии. Будь то семейная жизнь, будь то некий коллектив, то есть сообщество людей, вместе выполняющих какую-то работу, будь то совместное проживание в общежитии. То есть, в принципе, это слово подходит для любого, для организации любого совместного проживания людей. И те качества, которые в этих двух небольших словах описаны, они в прежние времена, когда люди иначе воспринимали свое место в человеческом общежитии, в прежние времена это состояние называлось «покладистый человек». Сейчас, наверное, сразу и не определишь для человека, незнакомого с этим качеством, сразу не опишешь, что имеется в виду, да так, чтобы человек адекватно тебя понял. Но вот этот целый комплекс, некая почти универсалия такая культурная, покладистость, она очень долго определяла некий правильный тонус жизни человека в коллективе, в сообществе людей. И вот людей, которые умели жить в сообществе, их называли как раз таким словом «покладистый». Хотя не так сразу понять, что имелось в виду. А все остальные не покладисты. Они были хорошие или плохие с разных точек зрения, но общаться, работать с ними в коллективе вместе было очень непросто. В наше время это качество человека, покладистость, она ушла, забылась. Оно там где-то покрылось пылью, изъедено молью, куда-то засунуто на чердак. Никому не нужно это качество. Сейчас ведь другие скажем так, социопсихологические тренды. Сейчас нужна самореализация, сейчас нужна успешность, сейчас нужна, так скажем, чтобы человек был пробивной, чтобы он был, разводил везде кипучую деятельность, чтобы он постоянно доказывал всем начальникам, подчиненным, что он имеет право на больший, на лучшие отношения. То есть он должен таким образом устраивать всю жизнь в коллективе, чтобы доказать, что он лучший, что он не хуже других сначала, потому что он лучше других, что именно его должны заметить, на него сделать ставку. Каким уж он это образом делает, это не важно, или иногда не важно. Но в целом сама установка поведения в коллективе, она изменилась. И если человек, скажем так, сидя на обычном, не очень модном и дорогом диване или кресле где-нибудь в обычном сельском домике поразмышляет на тему организации человеческого общежития, то он поймет, что без всякого совета преподобного Авы Исаи, он сам по себе поймет, что покладистость, она созидает коллектив. И чем больше там покладистых людей, тем больше созидается этот коллектив, в том смысле, что он становится, люди становятся более близкими. У них действительно проявляется общность интересов. Они действительно, становятся созвучны, согласны друг с другом. А вот эта вот самореализация, эта установка, да, она полезнее, быть может, для дела, не знаю. Наверное, она полезнее для дела, но никак не для созидания коллектива. Потому что фактически коллектив нужен только для того, чтобы решать задачи, которые ставят перед ним талантливые люди, гениальные люди. Вот. И все вместе впрягаются, чтобы так вот, топча и толкая друг друга, обязательно сделать, выполнить поставленную задачу. Вопрос не в коллективе, не в общности, вопрос в деле. Любой размышляющий на эту тему человек заметит, что вот это просто разные установки. Они объективно разные, они понятно, откуда они разные. Люди, которые воспитались, скажем так, в традиции, не скажу на словах Авы Исаи, вряд ли их так много читали, но ведь вопрос не в том, кто что читал, а в том, что сам Авва Исаи, он в данном случае описывает некую сложившую, существующую традицию. И вот эта традиция, она была жива. Она транслировалась каким-то образом. И смысл традиции в том, что не важно, что вы делаете. Важно, чтобы сохранить ровные, мирные, человечные отношения с людьми, среди которых ты живешь и работаешь. Известно, в какое время, известно, по каким причинам. Это, традиционная установка жизни человека в сообществе, она изменилась на другую. Главное не коллектив, главное не общность, главное дело делать, главное осуществить поставленную цель, главное добиться того, что надо добиться, главное решить задачу. А то, как кто будет при этом чувствовать, неважно. Этот балласт, которого надо избавляться. Кто не может решать поставленные задачи, тот должен уходить на обочину дороги человеческого прогресса, уходить в отсев, в отвал. Это все, отработанный материал человеческого общества, человеческой истории. Главное стало дело. Главное стало задача, а не то, как мы выстраиваем отношения с окружающими нас людьми. Вот неважно даже в данном случае, что лучше, что хуже, этот вопрос, наверное, в современном, скажем, пространстве дискуссионном не был бы разрешен никак. Важно показать, что традиция, она иная. И вот носителями этой традиции были святые отцы. Именно об этом они говорили. И для человека верующего, для человека христианина, для человека, которого возможность осуществить Евангелие своей жизни является более значимым, чем решать некие другие социальные всякие другие задачи, то для него априори вот этот опыт жизни в человеческом общежитии, о котором говорили святые отцы, он будет важнее. И, стало быть, задачей будет уже то, как научиться, как изменить себя, как, что с собой сделать, чтобы научиться жить так вот в человеческом общежитии, так, как пишет об этом Авва Исаия. И, опять-таки, тоже такой интересный момент. Если бы мы смогли осуществить вот эти две простые, ну, правда, крошечные заметки, крошечные советики, ведь, ну, совершенно же простые, казалось бы, но насколько они значимы. Вот пришел ты в коллектив, который до тебя работает, на приход, который до тебя жил, в семью, которая как-то вот существовала, подселен в комнату к человеку, который до тебя жил. Надо играть по его правилам, надо жить в этом ритме, в котором живут они, надо научиться жить в этом ритме, постигнуть смысл, красоту, если она есть, этого ритма, а не командовать. Но ведь мы все так устроены, что куда бы ни мы ни пришли, мы пытаемся переделать то, что там есть. Мы приходим, приезжаем в другую семью, пожили-то всего лишь сутки, да что там пожили, пообедали всего лишь за столом на территории этой семьи, пользуясь их харчами, их хлебосольством, их заботой. И, вставая за стола, тут же скажем, что нам, по нашему мнению, не устраивает в их семейной жизни, что у них не так в доме, что у них не так в воспитании семьи, что у них не так в приготовлении пищи. Вот. Ну и потом, радуясь тому, что и мы смогли послужить этой семье, тоже вот не остались в долгу, отплатили добром за хлебосольство. Вот. Радостно уйти, что ну, не зря прошел день сегодня. Вот так же, придя на приход, буквально там сходив один раз на исповедь, мы начинаем предлагать батюшке, давайте вот здесь сделаем изменения, давайте вот тут ремонт сделаем, а тут вот эту икону повесим, а вот тут такую службу заведем, а тут вот такое вот еще что-либо сделаем. А вот мне кажется, что эта бабушка не на месте стоит, потому что она всех смущает и так далее. Также и в коллектив. И понятно, что более или менее сложившаяся вот эта общность, до нас существующая, она начинает сопротивляться. Это способность ее жизнеобеспечивания любой общности. Она начинает сопротивляться против такого вот вмешательства в их внутреннюю жизнь и начинает вот отражать эти атаки. Она хочет сохранить, ведь жили же мы как-то без тебя. Жили мы до тебя, и как-то вот у нас все что-то получалось, как-то мы жили. Если ты хочешь изменить нас, то стань одним из нас, стань таким, как мы. Не суди нас, не укоряй нас, не обличай нас, а раздели с нами то, что вот мы несем на протяжении многих лет. И так, когда ты подогнешься под эту ношу, ты, может быть, изменишь отношение ко многому и увидишь, что вот от этого, от этой иконы великая польза, она вовсе не случайно здесь висит, что вот этого покосившего шкафчика, от него очень много пользы, потому что она, как в известном мультипликационном фильме, этот шкаф закрывает огромную трещину в стене, и ничем другим ее закрыть невозможно, потому что по высоте ничего не подходит. Вот. Или еще какие-то вещи. Оказывается, все как-то вот имеет свой смысл, назначение, и главное, надо ведь не изменить все, что нас окружает, а научиться жить в ладу с людьми. И вот а терпения у нас на это не хватает, поэтому мы вырастаем постоянно недовольными окружающими нас людьми в коллективе, недовольны нашими батюшками, недовольны нашими бабушками, недовольны нашими молодыми людьми, которые на приходе либо очень много делают, либо ничего не делают. Мы всем постоянно недовольны, потому что все не так, как нам кажется правильным. И куда бы мы ни пришли, мы везде начинаем изменять, доказывать, показывать, реанимировать, реформировать, что-то делать, развивать бурную деятельность, причем очень часто делая больно другим людям. Вот именно так, делая больно другим людям. Мы не замечаем, мы же ради дела стараемся. Мы же хотим все лучше сделать. Но не бывает так. Любая молодая девушка когда-то, может быть, сейчас это уже забыла, но когда-то они все знали об этом, что нельзя построить никакого счастья на боли и страдании другого человека. Нельзя стать самой счастливой, если я свое счастье достигла ценой тому, что причинила боль нескольким людям. Такого не бывает. Бог поругаем не бывает. И не может быть дело хорошим, если от этого больно окружающим меня людям. Но нам это не важно. Мы же дело делаем. А вот если бы мы обращали внимание на внутреннее состояние окружающих нас людей, то было бы все по-другому. И обрати внимание, ведь эта проблема, она, по сути, это дело не вчера родилась. Не в 21 веке, не в 20 веке. Очевидно, раз Авва Исаия дает подобные советы, эта проблема была и в те далекие древние времена, она тоже была. И люди размышляли и спрашивали о том, как вот прийти в чужой монастырь, а там все не так, как мне хочется, все не так, как я привык, все не так, как я считаю правильным. Вот этот брат не так ест, не так спит, не то читает, не так молится, как я привык. Что же мне делать? Я же должен его научить. И вот в ответ на подобные смущения Авва Исаия и пишет подобные слова. То есть и в монастырях и нынешних, и тех, эти проблемы всегда были. Они всегда были. Всегда человек, поскольку он грешный человек, приходя в некое новое место, он встречает нечто, не согласное с его представлением о правильном, хорошем и замечательном. И ему, естественно, хочется всему вот людям, как ему кажется, просветить, научить и наставить. Но древние понимали, что это проявление грешной природы человека, что это проявление греха, а вовсе не правды и не заботы о свете, потому что в этом нет любви, нет смирения, нет кротости, нет ничего действительно христианского. Ведь и Христос пришел не для того, чтобы нас судить, обличить, наставить на какой-нибудь там особый, неведомый прежде путь, а для того, чтобы нам послужить и наши немощи понести, понести даже до смерти крестной и умереть, не обличив, не обругав, не укорив никого, даже тех, которые его распинали. И он говорит: «Я вам даю образ, видите, я ноги вам умываю, так и вы должны умывать ноги братьям своим». Он и говорит, что больше не имеет, никто не имеет той любви, как если душу положит за ближних своих. И апостол Павел, усвоив в своем личном опыте встречи со Христом, изменившись душой, говорит, что христианство в том, чтобы мы, сильны, должны немощи немощных носить, а не себе угождать, что смысл христианства в том, что мы должны нести немощи всех людей, что в том и состоит подлинная благодать и подлинное христианство, чтобы мы должны потерпеть и понести немощи всех окружающих нас людей, как это сделал Христос. И на самом-то деле дальше можно построить очень долгие и большие рассуждения о том, что, собственно, так оно и бывает. Так оно бывало и святых, и мы читаем это в житии, что они, приходя, вот, научились терпеть, молиться, немощи немощных носить, что они научились носить тяготы друг друга. И именно в этом несении тягот друг друга и можно, по слову апостола Павла, исполнить закон Христов. И именно коренная проблема в том, что человек, который пытается все изменить в окружающей его действительности, он вольно или невольно, сознаваемо или несознаваемо, но он хочет творить свою волю. Конечно, ему кажется, что это воля Божья, но воля Божья, она так себя не проявляет. Ведь Бог наш кроток и смирен. Где же тут кротость и смирение? Где же тут кротость и смирение, если мы все вокруг начинаем ломать, крушить, переделывать, кричать, раздражаться и так далее? И причем важно, может, кто-то передернет эти слова. Речь идет о людях, которые пришли в нечто уже сформированное. Если человек настоятель или отец семейства или начальник производства, он может и реформировать, он может и делать замечания, и вообще делать то, что считает нужным, он себе отчет, он за себя отчет даст Богу. Не про него речь, а вот про нас, которые приходят в нечто сложившееся, в нечто существующее, в коллектив, который работает, и вот надо вжиться в этот коллектив, надо подружиться с этими людьми, надо увидеть их человеческое лицо и установить с ними человеческие отношения. Вот что для нас должно быть главным, вот что для христианина должно быть первоочередным. И тогда никакая работа не будет нам помехой, никакой коллектив не будет нам помехой, потому что заповеди Божьи можно исполнять даже в ГУЛАГе, как показали это новомученики-исповедники в российские, что любить людей, находить человеческие отношения, выстраивать с людьми можно даже там, где собраны сами непотребные уголовники. Даже с ними, оказывается, возможно, в нечеловеческих условиях, среди нелюдей, как бы мы, наверное, подумали, выстроить человеческие отношения. А мы даже среди таких же людей, как мы, оказываемся как на фронте. Мы постоянно ссоримся, конфликтуем, постоянно ропщим, постоянно недовольным ничем. И ничего у нас не получается. И вот важно в прочитанном 21 абзаце обратить внимание на одно, сделать акцент на одном выражении. «Если они прикажут тебе то, что ты не желаешь, поборись с волей своей и сделай то, чтобы не опечалить их». Вот это и, так скажем, аскетическая задача, и именно то, почему у нас ничего не получается. Только мы не наблюдательны, это за собой не видим. Да самое это невыносимое для нас то, что нас просят делать то, что нам не нравится. И это нас раздражает. Это вызывает нас негодование, гнев. Мы по-другому хотим. И мы не можем понять, что на самом деле в данном случае мы хотим своего, а не Божьего, что мы просто непослушны, горды, надменны, мы постоянно прикословим, что это всего лишь наша своеволие, гордыня, самолюбие играет. Но мы не стыдимся признаться себе в этом, или просто у нас не хватает сознания, чтобы додуматься до этого. И мы называем это высокими словами, что мы за правду боремся, что мы за истину страдаем, что мы еще что-то там высокое, доброе, чистое несем, хотя всего лишь мы непокорны. К куда нам до Христа, который послушлив был даже до смерти, и смерти же крестной. И вот этому нам надо научиться. И опять-таки Авва Исаия говорит: «Поборись своей волю». Он, святой, пишущий монахам, говорит, что и им важно бороться со своей волей, потому что никому, никогда грешному, нормальному человеку не нравится, когда его просят или заставляют делать то, что ему не нравится. Это никогда никому не нравится, это никому неприятно. Но именно так и становятся святыми, когда действительно делают, принуждают себя делать то, что им не нравится, потому что они должны это делать, потому что они должны смирить свою гордыню и покорить себя под благое иго Христово. Возьмите бремя, научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот это мы должны учиться у Христа, а мы учимся каким-то совсем другим вещам. Мы учимся борьбе за правду. Мы все потенциальные бунтовщики и революционеры во благо всемирной христианской революции, а в сущности не можем ни одной заповеди исполнить. Мы вот действительно какие-то демонизированные бунтовщики. Нам все было не так, мы никого не можем послушать. Но именно в послушании и есть спасение. Именно в том, чтобы побороть свою волю и подчинить себя, это и есть путь аскетического делания, итогом которого будет смирение души и приращение благодати Божьей выше, важнее которой нет ничего.